Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! С Рождеством Христовым! Всем радости духовной! В эфире радиостанция «Радонеж», микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Вы также можете обратиться ко мне только вне границ уже прямого эфира по каким-то особенно важным вопросам, как главному редактору проекта под названием «Радио Благовещение» по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Продолжим разговор на тему о духовном делании, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Вот раб Божий Николай, к примеру, спрашивает, что лежит в основе молитвы, которая дойдет до неба. Ну, действительно, можно сказать, что вопрос не праздный. Что такое настоящая молитва? Или каковы условия молитвы настоящей, истинной, доходчивой до Бога? Некоторые, считающие себя верующими людьми, порой так и говорят даже, вот я молюсь, молюсь, а меня Бог не слышит. Такой крайне, можно сказать, парадоксальный, в общем-то, тезис, утверждение, потому что всемогущий Бог, в которого мы имеем веру, если к Нему обращаемся, почему-то вдруг наши молитвы не слышит. Как такое может быть? В принципе, такого, конечно, быть не может. Видимо, причина не в Боге, что наша молитва как-то не исполняется, а в нас самих. Вот. И что является, ну, такими главными препятствиями в нас самих в отношении настоящей молитвы, об этом, наверное, стоит действительно поразмышлять, поговорить. Здесь нам, прежде всего, имеет смысл обращаться к Евангелию, к Слову Евангельскому. Вот сам Господь, к примеру, говорит, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот, собственно говоря, здесь, в этих словах самого Христа Спасителя, мы и находим указание на истинный характер молитвы. Это сама вера, которая не усомневается в сердце своем. И умение прощать, по меньшей мере. То есть не иметь ни на кого никакого злопомнения. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Никакого
злопомнения. А? Алло.
Звонок?
Ой, алло. Пожалуйста. Я радио больше слушаю. Отец Андрей, ну как, пожаловаться, если хочу. Все как-то у нас... Слышно у вас?
Слышно, слышу.
Ну, не то, что пренебрегается тело, а вообще там как-то... А чуть бедное тело, 40 с лишним лет, в 5 утра встает, чапает на работу. То снег, то дождь. И потом обратно, потом пальцы прищемляет в работе, потом что-то еще, что-то еще. А душа-то, она просто, если и молится, то больше из страха, там, за детей, что-то еще. А ведь кроме водки и девок, пардон, ничего и не надо, если все хорошо. Почему вот тело-то несчастное, бедное? Бедное, несчастное тело вообще в таком пренебрежении?
У кого в пренебрежении?
Да, у всех. Вот послушаешь, там борьба тела с духом у нас там идет. У кого идет? Тут положить бы это тело несчастное в постельку бы... Да выспаться бы хоть.
Ну, спасибо за ваш вопрос, конечно, тут так это можно сказать поэтично, образно высказались по поводу немощи телесных современного человека. Но дело-то в том, что не то чтобы в православии, в христианском, так сказать, аскетизме, в понимании, кто и что есть человек пред Богом в отношении к самому себе, тело, телесный состав находится в каком-то заведомом пренебрежении и таком намеренном угнетении. Да, в житиях святых подвижников мы порой находим примеры такого, что называется, крайнего аскетического подвига, как правило, предпринимаемого совершенно добровольно в борьбе с собственными же страстями подвижником. Да, устав церковный, в том числе о посте, подразумевает определенные ограничения, вот, которые человек ради духовного преуспеяния, так сказать, воздержания, да, христианского предпринимает, чтобы, опять же, ущемить возможность страстных греховных движений и дать человеку в себе, в душе, в сердце большему действию благодати Божией. Но это совсем не означает, что телесный состав находится вообще в полном таком презрении, даже богословы православные обращают наше внимание на то, что, например, по сравнению со многими языческими системами, например, восточными, там, индуизмом, буддизмом, еще и в древнем язычестве порой как раз-таки тело рассматривалось и рассматривается как темница души, некое зло, которое надо вообще отринуть. Почему, например, восточные традиции есть погребальные, которые связаны непременно с сожжением тела почившего, и это тоже не случайно и проистекает из вполне определенных религиозных, можно сказать, философских, этических установок. Напротив, в христианстве совсем не так. Тело скорее рассматривается как сосуд души, как храм души, и погребение христианское подразумевает ожидание всеобщего воскресения из мертвых и телесного воскресения. Но в естественной иерархии Богом созданного человека, в цельном составе человека, тело, оно, в принципе, находится, должно находиться на определенном месте, в определенном подчинении, соподчинении духовному и душевному составу же человека, должно просвещаться Духом Святым наряду с душевной составляющей человеческого существа. Вот. И проблема здесь изначальная в том, что после грехопадения Адама и Евы вот эта естественная иерархия, когда должен главенствовать дух, а духу уже подчиняться и просвещаться духом душа и тело человека, оно подверглось искажению. Телесный состав стал паразитировать и на душевном, и на духовном, душевное на духовном. Духовное, не имея полноты общения с Богом, в человеке оказалось в погасшем состоянии. И только при обращенности к Богу по вере духовное начало в человеке действительно возгревается, и тогда человек может в своей жизни обрести, в общем-то, преображение и обрести истинную такую иерархию, ценностную, в том числе внутреннюю, где телесный состав должен находиться на своем месте. Это, в общем-то, дело непростое, а порой даже болезненное, и человеком именно вот болезненным образом и ощущается. Почему вот возникают такие порой стенания о теле как таковом, вот, которое само страдает, будучи смертным после грехопадения Адама и Евы, и вынуждено подчиняться духовному, если такая задача носителем этого телесного состава вообще ставится же. У нас еще есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
С Рождеством Христовым вас. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот мы приглашены к родственникам мусульманам, хотя я христианка, приглашены на поминание умерших родственников, ну, пара семейная. И что нам делать? Можно ли нам посещать вот это поминальное за это самое стол, как христианам? Потому что там будет обязательно читаться, вот, значит, прежде их это самое, ну, там, молитвенное, что ли сказать, правило. То есть мы можем присутствовать при этом там? Или нам все-таки стоит как-то культурно избежать этого всего?
Ну, я боюсь, что я вам однозначного ответа на этот вопрос не могу дать, потому что я не знаю всей, как говорится, составляющей, всех деталей, всех тонкостей взаимоотношений ваших с этими людьми, Вот. Это, в общем-то, дело вашей совести прежде всего. И опять же, разные христиане по-разному рассматривают, ну, вот такие обстоятельства. Для некоторых это вполне кажется нормальным, чисто какие-то дружеские отношения. Ну, вот, например, приходилось, в частности, смотреть документальное кино православное, например, про то, как православная церковь жительствует в Казахстане, к примеру, вот. И не только в Казахстане, но, в общем-то, понятно, что в окружении, где много мусульман, вот, и для них, в общем, это является и для православных, и для мусульман соседствующих вполне таким нормальным обычаем, дружеским, местами почти родственными, когда и та, и другая сторона при наступлении праздников, что у православных, там, например, вот, приходят на Пасху, могут красить яйца, там, освящать куличи, даже вот именно исповедующие ислам традиционно соседи, друзья. С другой стороны, православные участвуют в соответствующих трапезах, праздниках по приглашению своих соседей мусульман. И это, в общем, ну, является определенным залогом мирных отношений. Вот, что, безусловно, необходимо, когда ты живешь, существуешь в религиозной, этнически, традиционно другой среде. Вот, и это является оправданным. То же самое и применительно, наверное, к вашей ситуации. Если это оправдано с той целью, чтобы сохранять дружеские мирные отношения, что необходимо вот, в вашей житейской ситуации, наверное, никакого особого духовного криминала не будет, если вы будете участвовать в праздничной трапезе с этими людьми. Но надо иметь в виду, чтобы это никого не вводило в смущение из ваших других близких православных, чтобы это не служило соблазном. Вот, если он, в принципе, возможен. Если такой опасности нет, то, я повторюсь, это скорее дело вашей совести, которая, ну, собственно говоря, и должна входить в рассмотрение всех тех обстоятельств, которые всему этому, всей этой вот истории вашего общения с представителями другой религиозной культуры, ну, сопутствует. Это вам, собственно говоря, лучше знать, чем вот так вот однозначно советовать со стороны. Итак, вернемся к вопросу, а что является действенным характером молитвы. Вот как мы видим, сам Христос говорит, что, во-первых, вера, которая не сомневается в сердце своем. Вот. И прощение, сердце, исполненное прощение, сердце, милующее, язык не злословящий, скажем так. Вот это вот чтение про гору, которая может низвергнуться в море за литургией, оно сопровождается апостольским чтением из послания апостола Иакова, где апостол говорит, в частности, о языке человеческом. Сейчас вернемся еще к этому вопросу. У нас есть звонок, пожалуйста.
Батюшка, будьте добры, объясните, пожалуйста, мне одну фразу в припеве праздника Рождества Христова. Мы поем или читаем вместо... В девятой песне мы поем припевы «Величай, душе моя, отдел Бога плотью родствогося». А потом мы поем, я переворачиваю страницу, и вторый лик поет припев «Днесь воды корождается». И меня интересует только одно слово. Может быть, вы просто переведете на русский язык. «Днесь владыка рубищем пеленается неосязанный, яко младенец». Меня интересует слово «неосязанный», если я правильно говорю. «Днесь владыка рубищем пеленается неосязанный, яко младенец». Что такое «осязанный»? Я не нашла ни в одном словаре.
Ну, имеется в виду, если перевести на русский, да. «Неосязаемый». Владыка неосязаемый, он же младенец. То есть Бог неосязаемый становится пеленающимся, врубящим младенцем, как осязаемый.
Становится осязаемым?
Ну, младенец же осязаемый. Вот владыка сам Господь, невидимый, неосязаемый, неосязанный, неосязаемый. Он же младенец, пожалуйста, врубище.
Ну, наполовину поняла, спасибо.
Ну, хорошо. Помоги нам, Господи. Вот. Итак, как я уже сказал, чтение евангелиста, от евангелиста Марка про веру несомненную и гору, которая вергается в море по вере, может быть, вержена, если мы не усомнимся, и о том, что на молитве надо прощать, вот, как одно из главных условий молитвы, сопровождается за литургией чтением из послания апостола Иакова, где, в частности, апостол говорит о человеческом языке как маленьком члене, но который никто укротить не может из людей. Как правило, кто может властвовать над языком, укрощать его, тот человек совершенный, духовно совершенный, вот, потому что язык воспаляем от гиены, и весь круг жизни, можно сказать, воспаляет. И вот действительно, иметь власть над собой с Божьей помощью, над своим языком, над своим словесным составом, над страстью гордости, над лицеприятием, над обидами, над осуждением, над превозношением. И это все связано еще именно ведь с языком, со словесной природой человека. А словесная природа в нас, словесная природа, она имеет великую силу. Именно человек потому и создан по образу и подобию Божьему, по образу Божьему, что наделен природой словесной, потому что создан по образу Христову, а Христос – это воплотившийся Логос, воплотившееся Слово Божие. Поэтому кто имеет такую веру для борьбы внутренней, самой серьезной, с грехом, для того, чтобы получить от Бога и прощение, и сам старается и учится прощать и преодолевать вот эти греховные все движения, в том числе в своей словесной природе, тот и имеет главное основание для молитвы истинной, молитвы настоящей, доходчивой. Вот. И не случайно вот это евангельское чтение, о котором я сказал, вот, про веру в сердце, и что тогда, имея истинную веру, можно двигать горами, но для этого надо еще и научиться прощать. Оно этому чтению предшествует эпизод с проклятием бесплодной смоковницы. Ведь когда ученики Христа обратили внимание на то, что Господь, что та смоковница, которую Господь проклял ранее, она засохла, а как раз этот эпизод еще, в свою очередь, соответствует эпизоду изгнания торгующих из храма. Вот. И почему Господь на этой смоковнице явил свою карающую силу? Как святые же толкователи указывают, это ведь, по сути, фактически единственный эпизод, когда в Евангелии, в евангельской истории, когда Господь являет силу не милующую, не исцеляющую человека, не воскрешающую, не изгоняющую духов нечистых из человека, а иссушающую, карающую. И этот единственный эпизод, он связан не с людьми. Да, Господь обличает фарисеев, книжников, своих, можно сказать, противников, вот, которые восстают против истины. Но при этом он не причиняет им в этот момент никакого вреда. Говорит слова жесткие, порождение ехиднины, как вы убежите, вот, от гнева, вот, праведного, как вы можете, ну, перефразировав, скажем, оправдать свое нечестие, свое отвержение истины, убежав в гиену, по сути, от истины, от Христа. Вот. Но никакого зла, никакого вреда, никакого карающего воздействия Господь по отношению к фарисеям и книжникам, законоучителям Израиля, которые, по сути-то, как раз-таки и подобны этой бесплодной смоковнице, поскольку имеют вид благочестия, а силы его отверглись. И Господь не причиняет. Именно эта смоковница – единственный такой предмет биологического мира, вот, на который Господь являет пример, что сила Божия, благодать Божия может и покарать живое существо. Но применительно к самой смоковнице из толкований мы знаем, что феномен этой смоковницы в том заключался, что этот вот вид, именно тип такой растения средиземноморского, хотя и не было время собирания смоков, как указывает же евангелист, тем не менее была богато украшена листвой, а именно вот в этот вид смоковницы, если он богато украшен листвой, то должен иметь плоды. Одно другому должно быть, должно соответствовать, а соответствия не было. То есть эта смоковница имела вид ложный, имела вид плодоносящий, но плодоносящей не была, за что Господь ее вот проклинает, и она засыхает, потому что таким образом, ну, Господь являет на ней, можно сказать, образ и судьбу Израиля в своей сердцевине, который, по сути-то, бесплоден в своих молитвах, бесплоден в своем исполнении закона Моисеева. Вот он как раз-таки молитвы истинные, обращенные ко Христу, в сердце своем не имеет. Гору гордыни собственной, восстающей против Бога, восстающей против истины во Христе, свергнуть не может. Вот. Поэтому, ну, рассуждая о том, что является молитвой истинной, условие истинной молитвы, это вера, которые мы должны вооружаться на борьбу с грехом, на жертвенное служение истине. Вот. Не только на поиск какой-то своей пользы, своей корысти, самые разные. Корысть, она может вообще быть не только такой чисто материальной, она может быть, по сути, какой-то душевной, даже духовной, когда ты только ищешь, как тебе представляется, собственного преуспеяния, а ничем ради ближнего, ну, Христа ради, на самом деле, пожертвовать не хочешь, и прощать не хочешь, и своих грехов увидеть не хочешь. И вообще вот вопрос о молитве, в частности, допустим, например, Иисусовой молитве, как раз-таки это тоже все имеет отношение к возможности, необходимости и феномену внутреннего девания. Вот. Если ты, допустим, прибегаешь к молитве, совершаешь попытки внутреннего делания, а от каких-то своих страстей отказываться не хочешь, например, ты страдаешь винопитием или твоим пристрастием, ну, к примеру, является там курение, вот, и ты пытаешься практиковать Иисусову молитву, то, знаете, будучи в подпитии хорошем, да или вообще злоупотребляя в той или иной степени, там, допустим, спиртными напитками, практиковать Иисусову молитву будет бесполезно совершенно. Потому что ты, если от каких-то элементарных пристрастий не хочешь отказываться, я понимаю, что это, может быть, звучит для многих несколько неожиданно, о, отказаться от элементарного пристрастия, попробуй-ка бросить винопитие там, да, или курение, если ты уже к этому пристрастию много лет. Но на самом деле совершенно нельзя сказать, что это невозможно верующему человеку. Вот. И опыт, практика вообще духовной жизни показывает, что это совершенно невозможно. Я к тому же имею в виду, что вот если ставится задача все-таки внутреннего делания, и она пытается, ее мы пытаемся совместить с жизнью по совершенно конкретным определенным пристрастиям, и не пытаемся с ними бороться, ну, не может быть преуспеяния в этом внутреннем делании. Это как раз-таки даже скорее является факторами опасными для этого внутреннего делания. Это является безусловным препятствием. Вот, для осуществления внутреннего делания, ну, наряду вот с тем, что, о чем уже я сказал, о чем разговор вот уже был, если ты не имеешь желания прощать, если ты злопамятен, если ты превозносишься, осуждаешь других, находишься в состоянии ссоры, находишься в состоянии непрощенной обиды, злопомнения на этот счет, то ну, какое тоже внутреннее делание? Вот, оно не будет иметь результатом. Скорее наоборот, если оставлять себя в такого рода состояниях, в такого рода состоянии, можно и повредиться духовно, вот, и психофизически, и, что называется, в прелесть впасть, если у тебя такие вот именно внутренние основания, которые, собственно говоря, противоречат заповедям Божьим впрямую. Вот. Ну, обращусь еще к некоторым вопросам, которые имеют место быть в письменном виде. Вот. Раб Божий Никита спрашивает, почему многие люди регулярно посещают храм, участвуют в таинствах, но духовно не возрастают? Что в первую очередь препятствует этому? Ну вот, собственно говоря, в какой-то степени я вот только что об этом говорил. Вот. Нежелание изменения себя самого. Покаяние есть метаноя, перемена, вот, духовная, внутренняя. Вот если человек этого изменения не ищет, опять же, не желает расстаться с какими-то своими страстями и пристрастиями, не желает научиться прощать, порой не находит, скажем так, время, место в своей каждодневной жизни для какого-то доброделания Христа ради или какой-то, может быть, самой элементарной жертвенности Христа ради. Часто это, знаете, происходит из отсутствия некой такой духовной жажды, можно сказать, вот, быть со Христом, искать общение со Христом. Порой это происходит из-за окамененного нечувствия, есть такое важное понятие. Порой это происходит из-за отсутствия литургической жажды, жажды причащения. Как-то все уже привычно, как-то все уже обычно, как-то все обыкновенно. Приношу там на исповедь список грехов, фактически один и тот же, с какой-то периодичностью причащаюсь, ну, более-менее регулярно, поскольку дело-то привычное и полагается. Вот, пощусь, как могу, как заповедано церковью, уставом церковным, вот, по силам. Читаю последование, там, утреннее, вечернее, к святому причащению. Ну и, в общем, все. Вот она, вся христианская жизнь. Но на самом деле это все не есть одна христианская жизнь. Это только необходимое подспорье, это необходимые формальные основания для осуществления христианской жизни. А христианская жизнь вообще должна быть сверх того еще и каждодневным поиском Бога, поиском общения со Христом, превозможением себя. Какой-то, повторюсь, это важная вещь, об этом часто современный человек забывает, какой-то толикой жертвенности, доброделания. Вот, о том, как молиться, да, как поститься, человек, считающий себя верующим, достаточно часто некоторыми вопросами-то задается. А вот о том, а какие я добрые дела-то делаю, а чем я жертвую, а способен я вообще чем-то пожертвовать, а способен ли я как-то меняться, а с чем я приду к тому моменту, когда Господь мне скажет, а в чем застану, в том и сужу, в чем меня Господь застанет, а сколько до этого осталось времени, вот, а какой срок мне еще отпущен. А ведь, собственно говоря, срок земной жизни, он всегда не вечен, он проходящий, это впереди вечность. Ну так а с чем я, в каком состоянии внутреннем, вот, и самосознании, и отношении к Богу, и вообще способностью к какому-то доброделанию, жертве, обретению, взысканию благодати я нахожусь. Вот если мы этими вопросами будем каждодневно задаваться, наверное, пусть даже незаметно для нас, но в нашей жизни какой-то духовный рост будет, а не окамененные нечувствия и духовная, скажем так, стагнация. Раб Божий Виктор спрашивает, что такое обожение и возможно ли оно еще здесь на земле? Ну, такой вопрос достаточно серьезный, можно сказать, фундаментального характера, потому что, собственно говоря, что такое спасение, что такое духовная жизнь, что такое суд Божий, это и связано с понятием обожения. Для того Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Ну, то есть, для того Бог становится во Христе человеком, чтобы человеческая природа во Христе была явлена без греха, совершенной и максимально обоженной, наследующей уже во Христе полноту вечной жизни, и не просто на следующую полноту жизни вечной, но во Христе, возведенный к престолу Божию, лона Пресвятой Троицы. С этого момента, как происходит Боговоплощение, как происходят евангельские события, как происходит Голгофа, воскресение Христово, вознесение и сошествие Святого Духа на апостолов, в принципе, любая человеческая природа, она может прийти в состояние обожения. Но просто если человеческая природа во Христе имеет с Богом ипостасное личностное единение, соединение, то любая человеческая природа должна, в свою очередь, прийти в возможную полноту личностного общения с личностью Спасителя, Бога Человека Христа. При наличии этого личностного общения и устранение всего тому, что в человеке конкретному этому общению мешает, и происходит обожение человеческой природы каждого конкретного человека. Ну, возможно, это оказывается по вере. Вот. Человека невозможно насильно обожить, пока человек сам этого не захочет по вере. Вот. Что касается полноты обожения, ну, мы находим эту полноту во святых, в особенности в преподобных, духовно совершенных, бесстрастных, которые благодаря духовному подвигу в следовании за Христом в обретении истины обрели такую полноту очищающего действия благодати, что оказались исцеленными от страстями. А в таком случае и полнота обожения стала для них доступна еще здесь, на земле. Но, как говорят сами же святые, богословы, всеобщая полнота обожения, она уже будет возможна для большинства людей после доброго ответа на страшном суде Христовом по всеобщему воскресению из мертвых. До этого момента степень обожения каждого человека, если он имеет веру, главным образом зависит уже не только от веры человека, но от промысла Божьего. Вот. Как говорят святые же отцы, современные христианские философы применительно к этой теме, есть такое понятие, ну, в современном богословии, христианском философии, как антропологический предел. Это когда подвижник восходит на пути своего подвижничества аскетического, в борьбе со страстями к Богу, начинает видеть Бога, как Он есть, и достигает до обожения, достигает возможного бесстрастия, он приближается в конечном счете к некой границе божественного и человеческого. Вот подойти к этой границе зависит и от промысла Божьего, и от усилий по вере самого человека, а вот преодоление этой границы и полнота дальнейшего богопознания находится во власти всеведения, промысла, милости Божией. И о том, что ожидает человека, можно сказать, за этой границей, человек может судить только гадательно, как говорит апостол Павел, ну, зря как сквозь мутное стекло. У нас есть еще вопрос. Звонок, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Вопрос у меня вот какой. От Иоанна, 16 глава, 29-30 стих. Ученики его сказали ему: вот ты, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Вот это непонятно. Посему верно, что ты от Бога и шел. Я не понимаю их ход мысли. Они веруют потому, что Господь поняли, что Господь все не имеет нужды, чтобы кто спрашивал у него. вот это что-то мне как-то непонятно.
А что именно? Но все-таки что именно непонятно-то?
И вот это вот непонятно, вот эти вот слова. Теперь видим, после того, ты, вот, значит так, вот теперь ты прямо говоришь, и притч не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Ну, конечно, Господь не имеет никакой нужды, чтобы кто у него спрашивал, но почему они только сейчас об этом догадались, после того, как он перестал говорить
но... притчами? Понимаете, ученики Христа во время его, так сказать, земного служения, во время самой евангельской истории, они еще не являются духовного совершенства. Они являются учениками и часто являются определенные немощи. Вот. Они, можно сказать, являются определенную такую своего рода рефлексию. Вот, можно так сказать. С одной стороны, допустим, апостол Петр исповедует Господа с Сыном Бога Живого, вот, и ему говорит Христос, что ты, Петр, камень, и на камне сём основную церковь мою, врата ада не одолеют ее вовек. С другой стороны, апостол уже Петр начинает спорить со Христом, когда тот говорит о своей Голгофе, что да не будет тебе этого, и ему вообще Господь говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о небесном, а о земном. Вот, то есть, насколько разные в тот или иной момент в самих апостолах оказывается степень, ну, богопознания. Они еще должны учиться, вот. Они еще должны окончательно прийти в разум истины, при том, что окончательно в разум истины они приходят только уже после того, как Христос воскресает, и когда Святой Дух на них сходит. Вот. И то даже после этого... Не всегда, если почитать книгу там, «Деяния святых апостолов» или «Послания святых апостолов», далеко не по всем вопросам в них имеет место быть единомыслие, вот, даже тогда. Поэтому и это характерно, что Евангелие этого не скрывает, как говорят же святые толкователи, то, что вообще Евангелие и Новый Завет являются в характере, в действиях и в словах апостолов порой некоторую немощь человеческую и недопонимание, это как раз-таки свидетельствует о истинности именно богочеловеческой записи Евангелия, богочеловеческого свидетельства Евангелия. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, звонок. Слушаем вас.
Это я.
Слушаю.
Алло.
Да, слушаю.
Батюшка Андрей, вот сейчас женщина меня опередила, я хотел позвонить по поводу того, что сколько я хотел спросить, а вы все ответили. То, что я хотел, вы все ответили.
Ну, и вот, ну вопрос-то так, есть или нет вопрос?
Так так же, наверное, вот как женщина звонила, что уже не надо спрашивать, вы все уже отвечаете. Даже спрашивать надо, надо есть и слушать. Вот. Все, спасибо вам, батюшка. Спасибо большое.
Спасибо, Господи. Ну, еще напоследок один другой вопрос. Вот. Раба Божия Алла спрашивает. Всегда ли знание своих грехов способствует духовному росту верующих? Ну, в большинстве случаев, да. Стоит заметить, что видение собственных грехов, оно является очень важной составляющей покаяния, как изменение метанои. Что такое? Какие составляющие здесь еще имеют место быть? Это при наличии веры, именно вот видение своих грехов, раз. Во-вторых, при осознании, видении собственных грехов внутреннее покаяние, молитва в отношении к Богу с просьбой грех преодолеть, победить. Это исповедь как свидетельство о грехе, отделение греха от себя перед свидетелем, священником. Вот, можно сказать, кульминационный момент покаяния. И вот в таком, можно сказать, своего рода комплексе, вот, это как раз-таки и является важнейшей для, ну, собственно говоря, духовного изменения, духовного преображения. Здесь, понимаете, важно, как вам сказать, то есть в чем тут есть, может быть, некоторая все-таки опасность. Тут важно не рефлексия, так сказать, по поводу видения собственных грехов, а то иногда это как Иуда бросил серебряники, раскаялся, пошел и удавился. Вот. Это важно не такое раскаяние, которое хочет себя заказнить, гордостное, а именно научение такому своего рода смиренному покаянию, по сути. Вот. И научение, если мы переживаем собственные грехи, молитве к Богу и усилию покаянному всегдашнему. Ну, такой пример, например, дает святой праведный Иоанн Кронштадтский. У нас еще есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушаю.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. А у вас какой-то личный опыт есть в борьбе с зависимостью там, или вы участвовали, ну, может быть, в реабилитации зависимых людей? Просто я вот послушал, вы так легко рассуждаете про отказ,
ну
от всяких алкогольных там и прочих.
У меня нет времени подробно изъяснять свой опыт, так сказать. Я не уверен, что это вполне, что называется, этично будет. Вот. Но в свое время, когда я начал ходить в храм, мне было лет 25, и я курил по пачке в день, выкуривал, вот, начиная с армейских времен еще. Ну, через полгода где-то как начал ходить в храм, бросил. Вот. Что касается алкоголя, в настоящий момент я вообще не употребляю, совершенно отказался. Вот. Не скажу, что был богат какой-то серьезной зависимостью, но в какой-то момент заметил, что для меня это начинает, ну, некое значение все-таки иметь, как такая, скажем, своего рода такое обезболивающее в какие-то моменты. Ну, посчитал, что лучше вообще вот от этого отказаться, от употребления крепких, горячительных, да и вообще любых алкогольных напитков. Вот. Поэтому чувствую себя совершенно свободным от этого. Ну и знаю просто опыт людей, которые действительно подобного рода страсти преодолевали. Не всем, я не скажу, что это все легко и просто, и всем это прям так вот, да, дается. Знаю людей, которые страдают, да, зависимостью той или иной, и, так сказать, не получается у них окончательно преодолеть. Ну, по крайней мере, борются, все равно падают, встают, бороться в любом случае надо. Я, собственно говоря, не в осуждении страждущих-то или какое-то превозношение над ними личное. Я просто обратил внимание, что если ставить задачу духовного делания, Иисусовой молитвы, и сочетать это, допустим, там, с каким-нибудь курением, наркотической, алкоголической зависимостью, проку будет мало. Это, в общем, такой фундаментальный посыл. Вот, у нас уже время заканчивается эфирное. Как всегда, традиционно просят помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, отца Дмитрия, Татьяны, Марии, Юлии, Светланы, Анатолия, Нины, Павла, Валерия, Левтины, а также о здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, от отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Протерея, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея. О упокоении протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталии, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Фёклы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы. И упокоение Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, Григория, Натальи, Стефаниды, Романаха, Дмитрия, Анастасии, Зои, Александра, Лидии, Михаила, Анастасии, Ольги. Прошу также молитв о мне, недостойном протоиерее Андрее, и о всем нашем коллективе, редакции радио «Благовещение» и радио «Радонеж». Здесь... Также просят, чтобы я повторил свой мобильный телефон, пожалуйста, 8-916-530-28-13. Спасибо всем, кто нас поддерживает, кто за нас, в свою очередь, молится, кто не забывает и материально нас поддержать. Еще раз всех с рождественскими праздниками, со святками. Желаю всем радости духовной и хоть малого, но духовного каждодневного преуспеяния. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.